Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник». Рядом со мной обозреватель радиостанции нашей Мария Меркулова. И после праздников что надо делать? Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Евгений.
Мария,
что же я делаю праздников?
Да и что вся страна делает после праздников? Отжигать пора. Пора. Все, отдохнули, надо отжигать. Все, радио «Спутник» работает
как скажешь,
в прямом эфире.
Погнали.
Какой прекрасный глагол.
Какой прекрасный
Мария
настрой,
сейчас
да.
будет жечь как раз глаголом, в том числе и глаголом «погнали». Ну что же, потрясающе сложный, но деловой разговор. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вот так вот кратко, емко, четко охарактеризовал предварительные консультации с американской стороной на переговорах по безопасности в Женеве, за которыми следила Мария Меркулова. Сейчас нам все расскажет.
Да, и мы все, естественно, следим за этим, сейчас пока еще подготовкой как бы к основному раунду переговоров. Не зря это были предварительные консультации.
Ты за предварительными консультациями следила?
Конечно. Конечно. Сергей Рябков, в частности, общался с первым замгоссекретаря США Венди Шерман. Он говорит, что думает, что уже вот сегодня, 10 числа, будет время никто тратить зря не будет. Поэтому, в общем, есть определенный оптимизм, и надежда умирает последней, скажем так. Хотя Соединенные Штаты, когда делали предварительные заявления, когда делал Блинкен предварительные заявления и программные интервью раздавал перед началом вот этих вот эпических, эпохальных переговоров, их уже назвали самыми главными переговорами и главным политическим событием зимы. Ну, надеемся, что действительно результаты будут таковыми, что мы сможем по итогу, так сказать, а не прогнозировать и давать предварительные характеристики. Но в США, прежде всего, о чем заявляют, что вопросы безопасности Европы без Европы обсуждать не будут. Поэтому это касается также и НАТО, и переговоров на площадке ОБСЕ. В общем, это целая вереница такая обстоятельных раундов общения на высшем политическом уровне. Хотелось бы понимать, чего ждать теперь.
Да, учитывая, что Рябков сказал, что Россия хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный момент.
Да.
Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
Здравствуйте.
Утро доброе всем нашим слушателям. И с Новым годом.
Спасибо. И мы
взаимно,
также.
Взаимно, да.
Владимир Сергеевич, потрясающе сложный, но деловой разговор. Как вам такая формулировка?
Знаете, ну, сложно что-либо сегодня сказать. Есть понятие «нет худ без добра». И то, что происходит или сейчас произошло в Казахстане, в общем, ну, подкрепляет, может быть, ту позицию, которую Россия заняла еще там в конце прошлого года, что если России не будут предоставлены соответствующего рода гарантии, то Россия будет действовать решительно, ну, и в одностороннем порядке. Может быть, действительно, то, что было там, теоретически, как она будет действовать или что. Но, может быть, сегодня Казахстан показал, как Россия будет действовать, отстаивая свои интересы. Это требует от американцев, как ни странно, может быть, более такой гибкой позиции. Они поняли, что шутить с Россией тоже не надо. И в этом плане у нас есть два сегодня варианта того, что кончится. И то, что сказал вот Рябков, ну, с точки зрения оглядки на союзников, я бы прокомментировал так. Дело все в том, что Америка, если посмотреть на соглашение, она может сегодня дать какие-то, пойти на какие-то там уступки или какие-то достигнуть договоренности. Будь то по ядерному оружию, мы знаем, будь то по обычным системам вооружения, там не размещать, чтобы не наносить удар. Устранить эту самую ядерную инфраструктуру. Но без гарантий, понимаете? А мы с этим уже знаем. В свое время НАТО расширялось тоже, понимаете? То есть не расширялось тоже без гарантий. То есть оно не расширялось, но гарантий не давали. Поэтому это может быть такое, знаете, формула временного перемирия. Пока вот что-то там устаканится, что-то сделается. Ну или во всяком случае соблюсти политический декор.
Владимир Сергеевич, а позвольте вот с вашей помощью все-таки выяснить, а что, по вашему мнению, такое гарантии? Вот даже если подпишут какой-то договор, да, предположим.
Да, естественно. Да. Правовой, обязывающий, мы знаем по Минским соглашениям, что их надо утвердить на Совете Безопасности. Ну, в общем, здесь, я думаю, наша дипломатия это все продумала.
Ага.
Ну, вот я еще раз говорю, обязательства без гарантии. И вторая модель тоже дипломатическая, понимаете, вот то, что сегодня и рассматривалось. Давайте, мол, договоримся вдвоем, понимаете, или две стороны, ну, а у нас союзники, ну, у нас, может, там хорошие союзники или еще какие-то, но они не очень, я имею в виду российскую сторону, а уж вот вы со вашими союзниками постройте их, и пусть они возьмут под козырек. И вот тогда встает вопрос, кто, собственно говоря, виноват в провале переговоров, если они произойдут. И вот тогда вот здесь вот, вот этот вот уже подход американской дипломатии, он виден. Смысл ее состоит в том, да мы хоть сейчас вот готовы, что называется, рубашку снять. Но вы понимаете, ну вот союзники, ну вот они нам мешают. А что мы можем сделать без этих, без наших союзников? Ну вот мы вынуждены.
Ну да, сейчас так это и выглядит, что, мол, Европу без Европы обсуждать не будем, а нам нужны консультации вот, так вот, и так. Вот, с одной вот, стороны, вот, это, конечно, все очень формула, красиво, да, с их стороны выглядит по отношению к их союзникам, но по факту получается, что вот когда нам надо, мы решаем
ответьте
все сами,
мне,
а когда нет, то...
Друзья, коллеги, Владимир Сергеевич, ответьте мне честно, они не врут? Вот они не врут, когда говорят...
Нет, вы знаете, это даже я рассматривал, там были комментарии, что если Америка захочет сегодня на мягких дипломатических лапках торпедировать эти переговоры, ну вот они не хлопнут дверью в Женеве, с удовольствием, может, еще посидят, попьют чаек там или еще что там полагается на деловых ужинах после и до. А вот сказать, что, ну, вот, понимаете, во всем да, вот союзники виноваты. Ну, не можем мы. Они даже могут сказать, вы знаете, у нас их 30 штук или сколько там.
Да-да-да.
Чай Украины. С ними надо поработать. Кстати, первая реакция на звонок Путина с Байденом 30 декабря был именно такой. По-моему, Салливан выступал. Он там, ну, Белый дом не сказал, кто, ну, наверное, Салливан или кто-то еще. Он сказал, ну, нам надо поработать с союзниками. Это тоже хорошая дипломатическая формула. Понимаете, можно работать, ну, я уж не знаю, извините за это выражение, до морковкиных задворок, но, в принципе, этот процесс можно тоже растянуть неопределенно долго.
Вот, Владимир Сергеевич, ага, но ведь предусмотрены в дальнейшем, ну, точнее, как предусмотрены, есть большая надежда, что будут переговоры как раз по НАТО, вместе с НАТО, на площадке ОБСЕ, так может быть, ну, это все может просто растянуться, да, на очень долгое время, как мы понимаем.
Я до сих пор исхожу из того, что вот как Соединенные Штаты Америки решат, так оно и будет. Тем более в этих вопросах.
Золотые слова, на мой взгляд, да? Давайте так уж. Вот я и говорю, давайте по-честному. Как решат в Белом доме? Плевать они хотели, что там с союзниками у них.
Вот. И союзники уже поставлены на штрафные санкции. И благодаря Трампу, который, чего вы там? Так, сколько вы там в НАТО вносите? 2? Нет, некоторые уже там 2% хорошо. Но вот тут есть и второй вариант, на 4, понимаете?
А вот не зря эта статья появилась, Владимир Сергеевич, в National Interest статья появилась такая, там один из обозревателей говорит, ну, собственно, в НАТО много стран, нам вообще для НАТО не сильно важно, там Черногория, Албания, Северная Македония и Словения, они вообще, ну, то есть к НАТО такой, непонятно, есть они там, нет, неважно. Вот так вот. Приблизительно вот такой смысл National Interest. Я вот думаю, неспроста появилась статья именно в этот момент.
Может быть, понимаете, в общем, тут есть еще вторая ситуация, но, может быть, после последних событий, я думаю, что демократы, по крайней мере, на словах будут делать все, чтобы, как бы, НАТО укрепить. Потому что эти идеи, проброшенные Трампом, а зачем нам НАТО? Ну, казалось бы, да-да-да-да-да, но, в общем-то, есть, может быть, действительно понимание того, что НАТО скорее создает головные боли для Соединенных Штатов Америки, чем решает какие-то проблемы. И получается после Афганистана, что НАТО вообще никаких проблем решить не может. Кроме того, кто первый будет бежать и как быстро, и как далеко, понимаете? И кто, в общем, будет на кого указывать, кто во всем виноват. Потом соглашение с АУКУСом тоже показало, что, понимаете, от НАТО тоже хватает. Ну, я имею в виду вот это соглашение США, Великобритании и Австралии. Да. Тоже показало, что головной боли здесь хватает. Поэтому вот такая вот амбивалентность. Но вот эта вот амбивалентность, она может быть в рамках контекста переговоров. Вот для этого, может быть, союзники нужны. Но мы же не можем их, что называется, не считаться с их мнением. И, кстати, может быть, даже и разыграть какой-то там спектакль. Вот та же Словения, та же Черногория. Вдруг у них там голос прорежется.
Да, да. Владимир Сергеевич, благодарим вас за разъяснение, за комментарий. Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Вот последняя информация из Казахстана. Во время беспорядков задержаны там уже из-за беспорядков почти 8 тысяч человек. Это официальная информация. 7939 человек задержаны. До этого, конечно же, мы сообщали, что в Казахстане объявлен траур по погибшим в результате беспорядков.
Самые беспорядки, в руководстве страны назвали гибридной террористической атакой с целью, конечной целью устроить фактически переворот в стране, насильственную смену власти. Что касается дня траура, 10 января, действительно, во время протестов, как сейчас известно, от Минздрава страны погибли 164 человека, в том числе трое детей, 4-летняя девочка и 2 подростка, 11 и 15 лет.
Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Олег Николаевич.
Здравствуйте, Олег Николаевич. Подождем еще немного, да, когда Олег Николаевич к нам присоединится. Что можно сказать
вот
сейчас?
Вот эта информация про 164 человека, да, я так понимаю, она не окончательная.
К сожалению, она может быть не окончательной, действительно, потому что очень много пострадавших, более 2500 человек обращались за медицинской помощью. Что сейчас происходит в Казахстане? Сообщают власти, что все дороги республиканского значения открыты. Почти 20 международных авиарейсов запланировано на 10 января в Нур-Султан. Кроме того, центры обслуживания населения возобновили работу по всей стране, за исключением Алматы и области.
А у меня есть надежда, что Олег Глазунов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Олег Николаевич.
Здравствуйте еще раз.
Доброе утро, здравствуйте.
Олег Николаевич, ну что же, ситуация идет все-таки по пути стабилизации некоторой, да, в Казахстане, как мы понимаем сейчас уже. Интернет появляется снова.
Да, могу прямо сказать, что вмешательство России буквально предотвратило гражданскую войну в Казахстане. Поэтому вот...
Вы имеете в виду миссию ОДКБ, да?
Да, вот почему говорят вмешательство России?
Российские также миротворцы имеют место.
Да. И видите, как только Россия вмешалась в конфликт, сразу все стабилизировалось. Вообще, для тех, кто... Вот сейчас я обращаюсь к тем, кто поддерживает такого рода цветные революции, да, вот ни одна цветная революция не заканчивалась какой-то стабилизацией или возвышением государства, да. Все цветные революции, попытки ведут только вниз. Да, поэтому никакой стабильности они не приводят. Поэтому вот все быстро закончилось, пускай Казахстан радуется, что все быстро закончилось без всяких таких больших экономических и политических проблем.
Олег Николаевич, а вот, кстати, госсекретарь Казахстана называет эти беспорядки, да, гибридной террористической атакой с целью дестабилизации последующего переворота, но не цветной революции. При этом.
Ну, была попытка сработать по сценарию цветной революции, но она была совершенно плохо разработана, да. Почему вот когда меня спрашивают, Соединенные Штаты принимали участие в этом или нет? Я говорю, нет, потому что так бездумно США не действует. У США все отработано, шаблон четкий, да, то есть почерк США сразу видно. А здесь была попытка, я думаю, внутренней элиты, да, которая, ну, не входит как бы в правящую, организовать что-то наподобие цветной революции, но у них ничего не получилось.
Ну, то есть поэтому это, не называют цветной революцией, потому что это как бы...
Ну да, сговор внешних и внутренних сил, вот такая еще формулировка присутствует.
Если бы у них получилось, они бы назвали это цветную революцию. Если не получилось, они проиграли, то это была тогда не цветная революция. Ага.
А как долго еще, как вы считаете, будут в Казахстане разбираться с последствиями? Потому что если это заговор или сговор, да, внутренних и внешних сил, теперь, говорят, спецслужбы Казахстана рано или поздно, ну, скорее, ну, в общем, займутся этим вплотную и обнаружат всех организаторов.
Я так-то надеюсь, что вообще-то занимаются уже.
Да, уже, да, вообще. Всех организаторов, заказчиков, выгодополучателей всего происходившего. Насколько это может вообще все затянуться?
Вы знаете, внутриполитическая борьба, да, борьба кланов в Казахстане, она будет еще долго. Но вот цветной революции точно не будет. Я не думаю, что кто-то возьмет на себя смелость выступить против президента Путина и его договоренности с президентом Токаевым. Понимаете? Вот. То есть выступить против Токаева сейчас, это значит выступить против России, против президента Путина. Поэтому все увидели, насколько Россия сильна и что Казахстан находится в зоне наших национальных интересов, и бросать никто Казахстан не будет, поэтому я не думаю, что сейчас у кого-то возникнет какое-то желание продолжить что-то подобное.
О, да, простых людях давайте поговорим, вот о простых жителях Казахстана. Вот после всего случившегося, можно предположить, что власти, которые ценовой сговор у продавцов сжиженного газа нашли только после того, как начались выступления, наконец-то повернутся лицом к людям и не будут в два раза повышать цены. Ну и, собственно, это только один из аспектов, да, вот это ценовой сговор.
Заморозка-то,
да,
на полгода?
Да.
Да, к сожалению, там экономически вот коррупция очень сильно развита, да, может, больше, чем даже чем у нас. Там некая клановость существует.
Даже чем у нас, вы вот нормально сейчас сказали так, да, даже чем у нас, то есть вот нам-то уже вообще можно. Да.
Ну а что, Евгений, Олег Николаевич выразил свою точку зрения.
Ну, вы знаете, я ведь не чиновник, я эксперт, и я говорю...
Так, а мы-то с вами согласны, вот в чем дело, да.
Да, вот у них коррупция зашкаливает. И поэтому, ну, вот в первую очередь нужно бороться с коррупцией и нужно бороться вот как раз создать, если у них есть, я, честно говоря, не знаю, антимонопольное управление, да, орган какой-то, который боролся бы с такими вещами. Это будет уроком правящей элите, да, Казахстана, что всегда нужно четко понимать, да, ту красную черту, за которую нельзя переступать.
Вот, Олег Николаевич, да, вы говорите, это будет уроком, но будет ли на самом деле? То есть не появятся ли какие-то такие панические настроения во власти, и не превратится ли это все в какую-то, в итоге, от того, чтобы действительно искать причины, с ними иметь дело, разбираться как-то, и с теми, кто хочет просто дестабилизировать обстановку, какую-то форму параноидальной охоты на ведьм, условно говоря, да? То есть
К сожалению, от этого тоже никто не застрахован. Mm-hmm. Я думаю, сейчас под замес попадут вот спецслужбы и те, кто участвовал, и те, кто находится в оппозиции, да, правящей элиты. Поэтому, когда лес рубят, щепки летят, понимаете? Поэтому от этого никто не застрахован. Да, возможно, что и... будут очень жесткие меры. А по-другому нельзя, по-другому не стабилизируешь обстановку. Казахстан, да, это... казахи, понимаете, там четыре у них мощных таких клана, да, вот племенных, да, и кроме этого еще где-то около 6-7 еще и политических каких-то вот объединений, да, которые борются за власть, которые стремятся к власти, да. Поэтому внутриполитическая борьба будет идти еще долго.
А как вы думаете, что касается ситуации в Афганистане? Одни эксперты говорят, что действительно эта ситуация сыграла свою роль в нынешних
обстоятельствах.
Да. А другие события. Говорят, ну ладно вам, где Афганистан с бежавшими американцами, а где Казахстан, это вообще не надо мешать. Значит, как ты говоришь, соленое с теплым. Да-да, теплое с мягким.
Практически,
да.
Евгений, практически.
Вы знаете, меня удивила одна вещь. Когда я прочитал первые какие-то сводки об убитых, и была информация, что одному офицеру отрезали голову.
Да? Это да, всех была поразило, такая. Да.
Это не в традициях Казахстана. В Казахстане не режут головы. Голову режут чуть южнее. То есть, если бы это было в Таджикистане, Узбекистане, в Афганистане, да. В Казахстане не принято. Это не метод убийства, да. Вот. Поэтому у меня как-то закралось подозрение, что там принимали участие и группы, может быть, из Афганистана. Mm-hmm. Вот. Поэтому не исключено. У талибов сейчас очень мощная армия. У них сильные спецслужбы. Американцы им оставили хорошую технику. Вертолеты, самолеты, пушки, танки. Да. И, во-вторых, религиозный фактор. Здесь еще, понимаете? Поэтому я не удивлюсь. Нет прямых доказательств пока участия внешних сил, да, в событиях, вот, которые были. Но я не удивлюсь, что афганские какие-то, да, силы принимали участие.
Но это какие-то неорганизованные
группы,
да?
Ну, просто не то, чтобы их Талибан послал, а просто, да, оттуда, да, такие товарищи.
Вы знаете, я вот хочу вам просто дополнить. Ведь Талибан, он, по сути, не единый. Так кажется, что единая организация. Нет, есть талибы, которые подчиняются Турции. Есть талибы, которые подчиняются Пакистану, пакистанские талибы. Есть талибы, которые подчиняются Саудовской Аравии и Катару. То есть и кто-то из них мог выполнять задачу, Турция могла поставить своим талибам задачу, да, отправить несколько групп в помощь.
В общем, спецслужбам разбираться с этой историей еще, да?
Там, я думаю, столько еще раскроется интересных фактов. Пока, видите, очень трудно делать какие-то выводы, еще, ну, время прошло очень мало.
Мы только надеемся, да, что все наконец-то вернется к спокойной жизни там, да?
Да.
Олег Николаевич, благодарим вас.
Спасибо.
Олег Глазунов, эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, был на прямой связи со студией «Радио Спутник», а мы с Марией еще расскажем вам о том, что «Талибан» — это организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Власть пса.
Так.
Поняла, Мария?
Да, ты, Евгений.
Власть пса – вестсайдская история. Николь Кидман, Уилл Смит. Объявлены лауреаты 79-й премии «Золотой глобус». Но это нечестно.
Что нечестно?
Ну, нечестно, потому что вестсайдская история вообще нечестно получилась. Я вот это вообще не очень люблю. Ну, потому что, ну, послушай, ну, это же переделка.
Ну, ну, что
они
поделать,
же переделывают.
Да.
Хватит
ремейк.
Переделывать, придумайте что-то новое, переделайте.
Очень сложно с этим,
61-й год, 2021, 20-й?
21-й.
2021.
Да.
Все, взяли, переделали. И опять, тогда Оскар, по-моему, был. А сейчас Золотой глобус. Ну, нечестно.
Ну, да,
придумай новое
еще,
что-нибудь.
Да, есть время,
откуда
подождите.
А откуда это все счастье от Шекспира?
Да.
С того времени ничего нового придумать не могут, понимаешь?
Сюжетов всего сколько там, 10, да, как говорят. Действительно.
А что там еще в «Золотом глобусе»?
Еще что. Самое любопытное, как мне кажется, в этой ситуации, то, что в этом году вообще никакой церемонии нет. Победители объявляют просто в соцсетях. Вот так оно и происходит. «Власть пса», да, лучший драматический фильм, по мнению
не, ну так без
тех,
спойлеров
кто присуждал.
Только.
Да, конечно. Режиссер Джейн Кэмпион получила «Золотой глобус» как лучший режиссер. режиссер, это как раз так, кто поставила власть пса. Уилл Смит за что стал лауреатом? Лучшая драматическая роль в фильме «Король Ричард».
А у него, не знаешь, большая квартира?
Я думаю, что у него... Да? Что за квартира, Евгений?
Ну,
я думаю, что Уилл Смит не оперирует такими понятиями, как квартира, но апартамент как минимум.
Ему уже некуда награды ставить, бедному,
ну,
мне кажется.
Ну, я думаю, найдет. Ну, с другой стороны, даже помнишь, как Ди Каприо получил свой заветный Оскар? Да, и в итоге бросил его. Сначала запихнул под кресло в зале еще во время церемонии, а потом вообще забыл в ресторане на автопате. В общем...
Не, Уилл так не поступит.
Да, Уилл так не поступит, отдаст его Лео, Лео с ним так и поступит, да. Николь Кидман, лучшая актриса в драме за игру в фильме в роли Рикардо. Дело в том, что далеко не все еще эти вообще работы видели, особенно в России, да, о которых идет речь, особенно
Рикардо.
Новые фильмы.
Да.
Да, еще Рикардо. Предстоит посмотреть. А
более того, это не факт, что нашему зрителю будет понятная
история. Это правда, это правда. Ну вот комедия или мюзикл, да, лучший актер в комедии или мюзикле Эндрю Гарфилд за фильм «Тик-так-бум». Вот этот фильм может быть вполне понятен.
Да,
на что это... еще обратить внимание? Лучший анимационный фильм «Энканто». О нем сейчас довольно много говорят. Он весьма-весьма популярен, очень понравился людям. Лучшая мужская роль второго плана в сериале. Потому что «Золотой глобус» — это же не только про большое кино, это еще и про теле. Проекты.
Так, так.
О, Йон Су, игра в кальмара, та самая нашумевшая.
Да, ты
Но,
что?
Но, честно, это выглядит...
Да.
О, Йон Су, я сейчас, если кто не очень понимает, что это за персонаж, это тот самый главный, самый хитрый персонаж, пожилой дедушка под номером 001, который участвовал в игре в кальмара. Да, это такой, знаешь, кивок, мне кажется, просто хайповому проекту.
Не, ну, так-то второго плана. Так что
да.
Тут...
Лучший саундтрек к фильму Хан Циммер «Дюна». Вполне ожидаемая и предсказуемая. Лучшая композиция для фильма «Не время умирать» Билли Айлиш для Джеймса Бонда. Ну, еще там огромный список, конечно, все мы перечислять не будем, но всегда можно в соцсетях «Радио Спутник», например, прочитать.
Прочитать или
посмотреть.
Спросить. Можно спросить у Марии Меркуловой, которая все это пересмотрела, кроме «Энканто». Пойдем сейчас смотреть «Энканто», да?
Конечно, конечно.
Спасибо. Этот эфир мы провели для вас вместе с моей коллегой Марией Меркуловой.